Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да будут все едино». Как этого достичь? Как я уже говорил, тема очень насущная, потому что мы люди, все желаем как-то с кем-то находить общий язык, семья в первую очередь, да, друзья хочется, чтобы с друзьями были взаимопонимания нормальные, чтобы мы могли, как говорится, сродниться, быть близкими, родными, да. Но, к сожалению, жизнь такова, что мы зачастую, даже если в браке, даже если были друзьями, через время, когда что-то происходит, приходится что-то делить или о чем-то говорить, встречаются два разных противоположных мнения, начинаем что-то делить, каждый тянет на себя, и тут выясняется, что мы не едины. И жизнь нам преподносит такие не очень приятные сюрпризы. Мы с вами зачастую, имея массу людей рядом, да, находясь в семье или там в церкви, да, в то же самое время остаемся одинокими людьми. То есть нас много, а мы все разъединены. Нету взаимопонимания, нету гармонии. Ну, кто-то говорит, да, есть у нас вот с некоторыми взаимопонимания. Я говорю, потому что мы не поднимаем никаких вопросов, нам не приходится ничего пока что делить, и пока наши пути не пересеклись, да, мы можем довольно прилично выглядеть, как единая группа, или единая церковь, или единая семья. Только первое испытание наступает, только где-то что-то надо делить, и тут проявляется наш эгоизм, наша гордыня, наша заносчивость и наша желание тянуть одеяло на себя. Так вот, говоря на эту тему, мы не просто хотим там порассуждать, да, или я не просто хочу с вами порассуждать, а все-таки, чтобы мы задумались, чтобы мы постарались вникнуть в те слова, которые мы будем, тексты, которые будем затрагивать, и рассуждения, о чем я буду с вами рассуждать, да, чтобы мы смогли не просто послушать определенный как бы курс лекций, да, а действительно проанализировать, вникнуть в эти слова, чтобы убедиться в чем-то, да, чтобы увидеть причину нашего разъединения, да, нашей разобщенности, и чтобы, применив эти знания, мы могли с вами все-таки наслаждаться хотя бы каким-то единством друг с другом. Хочу напомнить вам о том, это мое пожелание, и это не только пожелание, это вообще, будем так говорить, прописная истина, которая должна быть для нас на первом месте. Мы пришли с вами все к Богу, стали верующие, кто в какое время, и читаем Библию, слушаем проповеди, и я вам должен сказать одну такую очень важную деталь. Вот есть слова Иакова, 1 глава, там написаны такие слова. «Но кто вникнет в закон совершенный и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании». О чем говорят эти слова? Вот все, что бы мы с вами не слушали, даже самые-самые правильные слова, да? Если мы просто послушали ушами, эмоционально информацию воспринимали, эмоционально реагировали, может быть, охали, ахали, может быть, даже плакали, когда слышали какое-то такое слово, которое взяло этого человека за душу, да. Может, мы говорили аминь, соглашались со всем этим. Я вам должен сказать, что Слово Божие – это семя. Проповедующий – это сеятель. А почва, на которую падают эти семена, это мы с вами. Это наш внутренний мир, наше внутреннее состояние. Там эта почва должна быть. И если я, вы знаете, что если, допустим, семена просто лежат на поверхности, они не прорастут. То есть они должны попасть в землю, должна быть определенная температура. Да, должна быть влажность, должно быть солнышко, да. Я это к чему говорю? Должно быть множество факторов, чтобы эта семечка начала, в ней начал зарождаться зародыш, и оно проросло. Так вот, если мы не вникаем, просто послушали, а потом не перевариваем, я уже так иногда говорю, тоже, может быть, кто-то из вас слышал такую мысль, чем отличаются чистые животные от нечистых, да? И вот говорят, чистые имеют жвачку. Ну, тут копыта упускаются, да, раздвоенные, жуют жвачку. То есть они сначала едят, потом как бы срыгивают, да, и пережевывают опять, вот как бы, будем так говорить, сначала наелись, потом переваривают, срыгивают, пережевывают, как бы расщепляют, да. Так вот, и я хочу, что, ну, не в смысле, чтобы мы были с вами животными и чистыми, а были нормальными людьми, которые не просто слушатели забывчивые, но исполнители воли Божьей, да. Чтобы мы, прослушав, мы потом размышляли над услышанным или над прочитанным. Этим мы создаем как бы почву, условия для прорастания: почва, температура, влажность и свет. Вот именно вот это называется познать, вникнуть, убедиться, проверить на опыте, проверить другими местами Писания. И вот когда мы переварим в своем сознании вот эту информацию, когда мы будем наблюдать, размышлять, это есть вот это непрестанно молитесь Духом в этот момент, Бог нам это открывает. Вот там вдруг появляются мысли, у нас появляется уже желание чего-то отойти, да, от чего-то избавиться, к чему-то направить стопы ног наших. Именно вот в этом состоянии происходит вот та работа Духа Божьего. Это не то, что мы вот помолились Богу, утром задание дали на день, чтобы не скучал, и вечером поблагодарили и легли спать. То есть, знаете, как говорится, мы дали команду, а вы там, как говорит, ты Божий, там Христос, Сын Божий, там ангелы, а вы работаете, 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 работаете. Вот. Обязательно имейте это в виду. Все, что мы переварим в свое сознание, то принесет нам плод, если это истина. А если это не истина, но мы будем переваривать, мы увидим несоответствие ни с практикой, я имею в виду несоответствие того, что мы услышали от кого-то или прочитали, несоответствие с практикой и противоречие у этой информации с писаниями будет. То есть, я хочу сказать, это настолько важное, будем говорить, занятие, которым мы с вами должны всегда заниматься. Думать, размышлять, анализировать, вникать, переваривать любую информацию. Если она плохая, мы именно размышляя, мы увидим. Бог нам, как говорится, когда разум включен, Богу легче нам подсказывать что-то, да? Мы, если это заблуждение, убедимся в этом, если это истина, тоже в этом убедимся. И у нас появится внутри четкая граница. Так, сюда я больше не пойду, теперь я понял, до меня это дошло. Все. И вот вы заметите, вот так Дух Божий освобождает от какой-либо привязанности. И когда у нас появится желание, вот теперь все, вот теперь я уже буду делать вот так, как Господь говорит, я в этом убедился. Вот тогда появляется у нас сила вот так поступать, и вот тогда мы меняемся внутри на уровне сознания и чувств. Ну, а теперь так я вкратце напомню вам, бегло так пробегусь по тем четырем предыдущим нашим встречам по этой теме, и бегло, ну, как бы, чтобы сегодня, продолжая эту тему, да, чтобы она у нас не была такая, знаете, что-то уже забылось, а сегодня вроде как бы и не связано с вчерашней там или позавчерашней информацией. Чуть-чуть напомню вам суть того, о чем мы читали. Тема, еще раз напоминаю, «Да будут все едино». Это слова Христа. И вопрос такой, как этого достичь? Потому что говорить о том, что мы должны быть едины, мы все это понимаем, все мы согласны с тем, что так написано, мы можем об этом много говорить. Но если мы не знаем, как этого достичь, грош цена всем нашим рассуждениям и нашим ну, согласием, да, киванием нашим головой, да, в знак подтверждения, да, 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 правильно Христос сказал. Сказал правильно, делаем мы неправильно, что-то мы в этих вопросах недопонимаем или вообще не понимаем. Так вот, напоминаю, да, Павел пишет в начале первого послания Коринфянам, первой главы, да, пишет такие слова, чтобы вы все говорили одно. Это он пишет церкви, не нашей с вами сегодняшней, а той, которая по тем временам, это была первая христианская церковь, в которой была сила Божия, причем, как говорится, так реально была, реально присутствовала. И то там вот начались вот такие, будем говорить, разногласия. И Павел пишет, что свое как бы пожелание, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. То есть даже внутри настроение, чтобы у нас было такое, которое нас объединяет, даже настроения у нас должны быть общие, да, вот как и в нашем теле, да, у нас во всех членах нашего тела, хотя они разные функции выполняют, тем не менее у них есть вот это один дух, забота о всем теле, да, и одни как бы мысли, я уже так говорю, ну, у руки мыслей нет, но она связана с головой. То есть как бы направление, да, побуждение у всех одинаковые. Почему Павел так написал? А потому что он говорит, я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. То есть церковь вроде бы одна. Вроде бы там, как говорится, нет разнобоя в учении, но тут есть, знаете, разнобой в том, кто кому кого предпочитает из апостолов. Кто-то считает, что я Павлов, почему? Потому что Павел самый умный. А кто-то говорит, а я Аполосов, нет, он самый умный. Ну, вы понимаете, да, я уже говорил вам, почему такое происходит. Если я избрал Павла и Аполоса, то я и Павла или Аполлоса, то я разобрался, я разбираюсь, я даже апостолов могу четко расставить, четко поделить и сказать, кто умный, кто глупый. Вот это обратите внимание. Павел, Кифа, там Аполлос, они работники, они соработники, они между собой не выясняют отношений, кто больший. А вот те, которые меньше или самые уже, как говорится, малые, даже можно сказать, что и немного падшие, да, что до таких разговоров дошли. А они, видите ли, разбираются в апостолах. Почему это происходит? То есть тот, кто определил, что я Павлов, значит, он считает, что Павел самый умный, а я ж разбираюсь даже среди самых умных, таких как Павел, и я знаю, что он говорит, где он прав, да, вот я это знаю. А кто говорит неправ, я тоже знаю. То есть обратите внимание, это уже Господь Бог готовый, да, знает, инспектирует, проверяет, да, контроль. И мы с вами говорили о чем? Откуда вот это появилось? Я Павлов, я Кифин, я умнее тебя, а я умнее тебя. Я больше знаю, я более правильный в своих суждениях, нежели ты. Элементарная гордыня, которая, ну, всегда претендует на лавры первенства. Каждому человеку свойственно, я имею в виду плотскому человеку, свойственно думать о себе, что он что-то дозначит в этой жизни. Я вам уже говорил, раньше были в одной церкви Павловы, Аполлосовы, Кифины и Христовы. Сегодня между церквами уже не Павловы, не Кифины, это вообще, как говорится, они уже не в авторитете, а мы баптистовы, адвентистовы, православные, католиковы и так далее и тому подобное. Та же самая болячка с теми же самыми последствиями, то есть дележка. Верующие, которые читают, да будут все едино, поделились, потому что они уже даже не Павловы и не Христовы, они баптистовы, католиковые, да, харизматовые и так далее и тому подобное. И вот мы с вами говорили о том, что именно гордыня является причиной всех наших пороков. Обид, споров, разногласий, зависти, сплетень, споров, разногласий, борьбы друг с другом, да, дележки на группировки. Это все из-за того, что мы очень умны. Все, кто в этом принимает участие, как правило, высокого мнения о себе. Они реформаторы, они пророки, им Бог открыл, и теперь они открывают церкви, а коль она не слушает, значит, она Вавилон, а я, ну, в общем, преподобный Святой Престол. Такова логика всех разделений. Хочу вам сказать, я не просто там вот хочу с вами проанализировать, вот было когда-то в Коринфской церкви вот такое, ай-яй-яй. Я говорю для того, чтобы мы поняли, что то же самое мы делаем, что и когда-то в Коринфской церкви. Мы спорим. Это происходит не только между конфессиями. Это происходит дома. И муж и жена, как говорят, один сатана. Муж претендует на то, что он абсолютно все знает. Он мудрец, он книжник. У него справочное пособие по всем вопросам. Он не ошибается. Жена с такими же претензиями. И вот когда двое мудрых вот таких вот, ну, в кавычках имеется в виду, встретятся и начинают выяснять отношения, вот тогда и чубы трещат, как говорится, и сами знаете, и повышенные тона, и оскорбления, и унижения, и побои, и разводы, и чего хочешь. Это происходит между народами, в этом проявляется, вот мы русские, мы украинцы, а мы немцы, а мы арийцы там какие-то, да? Вы понимаете, вот эта попытка любой нации превозноситься над какой-то другой, это говорит просто об узости ума, об ограниченности ума этих людей. Никогда умный, мудрый, Божий человек не будет этим заниматься. Я думаю, вы понимаете, да? Это же происходит между странами. Вот смотрите, Соединенные Штаты Америки. За старшего брата здесь для всех на всей нашей планете. Только они знают, что делать. Только они понимают, где какая демократия должна быть, где какая нет. Только они знают, какая страна правильная, там правильный строй или неправильный. Только они могут судить, только они могут санкции вводить, только они могут арестовывать в любом месте, потому что они там знают, где что, как и чего. Пуп земли. Ну, Европейский Союз тоже, что, ну, отстает, конечно, потому что Америка там выше, как бы, более старший брат, да, но это меньшая сестра, да, но тоже ж умная такая, что, знаете, вот, как говорится, тоже где должны быть европейские ценности, как я говорю, заднеприводные, да, вот должна быть демократия вот такая, они точно так же определяют, где какая демократия правильная, какая неправильная, хотя стоило бы в своей демократии разобраться. Что это за демократия? К чему я это говорю? Везде, сплошь и рядом, где вы видите вражду, видите разделение, видите ненависть, война, дрязги, споры, матерные слова, оскорбления, превозношения, чтобы вы не сомневались. Разделяет нас всех всегда и везде. Гордыня, я умнее тебя. А тут, говорит, а я умнее тебя. И вот начинаем мы, как говорится, слов не хватает, в дело идут руки. Или сначала бранные слова, ну а потом, когда и они не помогают признать кому-то во мне единого и неделимого вечного Бога, да, ну тогда я, как говорится, уже занимаюсь рукоприкладством, да. И просто рукой, а потом уже и с чем-то в руках иду на брата. Вот такова наша жизнь. Вот причины всех наших дележек, да. Гордыня. Она нами движет, она нами управляет. Знаете, в жизни для гордого человека престол только один. Сидеть на нем должен только я. А оказывается, тут же этих профессоров, докторов, учителей, пророков, кого хочешь, помазанников, измазанников различных. А, заметьте, и все претендуют на один престол. А престол-то один, а он как раз-то у Бога, да. Вот потому мы все поделились, вот потому мы враждуем, потому мы, как говорится, воюем друг с другом, спорим и создаем, как говорится, антирекламу Христу, Богу, давая понять. Вот вы без Бога, вот вы спорите, а мы с Богом и еще лучше можем, чем вы, спорить и делиться. Вот вы не можете объединиться, а у нас тоже ничего не получается. Вот это называется свет миру и соль земли. Какой этот свет? Это разбитая или перегоревшая лампочка? Мы точно так же превозносимся между конфессиями, да, и в самой конфессии, и там есть, как говорится, и приближенные к кафедре, и удаленные от кафедры, есть группировки, и в самих даже семьях в одной конфессии те же разделения, те же споры. И Павел как бы говорит, чего вы вот это вот стали друг на друга, я Павло, я Кифин, я Павлосов, я Христов. Где мудрец, кто из вас на практике что-либо доказал? Кто из вас может ответить на все вопросы? Где книжник, который во всем разбирается? Где мудрец, которому все открыто? Где совопросник века сего? Где вот эта вот информация справочная, да? Где вот эти справочники? Кто из вас написал, кто из вас что-то создал такое единое и неделимое? Никто. Это Павел задает вопрос, чего вы умничаете? Почему вам кажется, что вы такие умные? И вот эти слова, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Заметьте, мир, вот заметьте, человек звучит гордо. Мир пропитан гордыней. И вот эта гордыня, она сталкивает людей лбами, доводит до войны, до самоуничтожения. И это свидетельство чего? Безумия. Были бы умные, до этого бы не дошли. Но были бы умные, не были бы гордые, были бы кроткие и смиренные. И дальше читаем, ну это как напоминаю, да? Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вы видите слова какие? Никакая плоть, никакой человек не должен хвалиться и не должен ни на что претендовать. Тем более не задирать нос и голову высоко, и превозноситься над кем-то, и кому-то доказывать, что ты умнее кого-то. Что значит Бог избрал немудрое мира, немощное мира, незнатное мира, уничиженное мира? Что это значит? Это не то, что Бог собрал глупцов, а Он собрал людей, которые не претендуют на особую свою исключительность, на особую какую-то свою мудрость. Немощное не в смысле такие слабые, хилые, не в смысле там такие затюканные, забитые, да? А имеется в виду, это даже, знаете, сильное мира все. Выступают, умничают, распоряжаются, все знают, обо всем категорично заявляют. А тут как будто бы не знающие, немощные. Если скажут, то скажут так тихо, спокойно, как мнение, без претензий и без того, чтобы все должны были принять это мнение. Незнатные. Обратите внимание, в этом мире знатные – это те, которые стремятся к власти, это те люди, которые возомнили, у них мания величия, да, а люди скромные, они, как правило, незнатные, они не претендуют, они не лезут никуда там в какую-то власть, верхушку. Ну, если кто-то когда-то выберет, это другой разговор, но это люди, которые никогда не борются за власть, никогда никому ничего не доказывают, никогда не спорят, да. Не претендуют ни на что. Вот потому и сказано, вот кого Бог избрал. Я попутно хочу сказать, и вот кого Бог спасет. А вот на кого я презрю, на кроткого и на смиренного, и на трепещущего пред словом моим. А на выступливого, а на любителя поспорить, а на любителя поумничать. То перевод не такой в Библии, то не нам, то вот тем, то вот тем, то вот тем, только не нам, да? А вот на таких я не презрел. А вот с такими я ничего не имею общего. А вот таких я на небо не возьму. Там уже были такие. Я их оттуда попросил сюда. А теперь вы претендуете опять на то же самое место с теми же самыми, как говорится, заявочками? Нет, этого не будет. Еще раз хочу напомнить. Божья церковь – это люди невысокомерные. Это люди, не превозносящие себя друг перед другом или там церковь перед другой церковью. Это люди, в которых, это церковь или организация, в которой люди кроткие, смиренные и простые. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, придите, научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете душам вашим». Чтобы мы могли понять, кто из нас пришел ко Христу, вот этот текст четко, просто, понятно говорит. Кто пришел и научился, тот стал кротким и смиренным и нашел покой душе. Он уже не обижается, он уже не раздражается, он уже не спорит, он может снизойти, он может понять, он может сказать свое мнение, но не будет доказывать его спиной у рта. Вот это люди пришли ко Христу. Все спорщики, все борцы, все бойцы, ракетчики, десантники разных дней, 1-го, 7-го, там, 5-го, да, все, кто ругается, не видели и не познали его. И избрал Бог, обратите внимание, мы вроде бы как бы избраны, вроде бы, я говорю, подчеркиваю, да, вроде бы приняли крещение, и вроде бы вступили в церковь, так называемую Божью, да. Но слушайте, если мы спорим и превозносимся, то мы прошли мимо этого избрания. Да, мы вроде бы крестились, вроде бы обещали, вроде бы в церкви, но если мы спорим, то мы плотские, а если плотские, то не Христовы. Не пришли мы ко Христу, значит, не избрал нас, не в смысле нас не избрал, а мы сильно хотели. А он не избрал, потому что мы не заняли ту позицию, да, которую должны были бы занять. Перестать спорить, перестать ругаться, перестать превозноситься. Значит, вы поняли, да? Вот именно те люди, которые избраны Богом, люди эти не хвалятся пред Богом, ни на что не претендуют, ни за что не спорят. Да, у них есть мнение, и это мнение в тысячи раз лучше, выше, правильнее мнений других людей. Но они не доказывают с пеной у рта, не воюют, и не спорят, и не ругаются, и не домогаются того, чтобы их прославили. Далее. Павел пишет: «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении, я добавляю, духа кротости и смирения и силы». Заметьте, сила христианина в том, что он не орет, не спорит, не ругается, да? А сила в том, что он силен противостоять той гордыне, которая у него была. У него сила есть воздержаться, и не просто воздержаться, а ему даже неинтересно сегодня спорить с кем-то и кому-то что-то доказывать. Тот, кто не спорит и не хочет слушать, ему и доказывать ничего не и никогда не надо. То есть Павел как бы говорит: вот я пришел, вам показал образец, какими вы должны быть. Далее слова: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную и сокровенную». То есть премудрость, она как бы тайная в Боге, сокрытая как бы в Боге. То есть Бог ее не выпячивает. И что еще это обозначает? Что премудрость Божья и тот, кто ею обладает, кто ее имеет, да, то она сокровенная, она не выпячивается, она не выставляется на показ, она кроткая, она смиренная, она не пытается занять первое место и не навязывается никому и никогда. Вот это я подчеркиваю, сокровенная. Помните, сокровенное сердце человека. Мудрая жена, обратите внимание, сокровенное, там в сердце сокрыто вот, вот эта дух кротости и смирения. Что драгоценно пред Богом? Значит, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То есть мы эту премудрость мы могли бы иметь. Он не то, что, имея премудрость, скрывает ее от нас, чтобы быть Богом, а мы, чтобы были глупцами. Он предназначил нам, чтобы мы стали такие мудрые, как и Бог, как и Сын Божий. Но человек, который гордый, а мы с вами читали, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, через эту благодать дает вот эту премудрость Божью, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, не спорили бы с людьми Божьими, не убивали бы пророков, и не ругались бы друг с другом, выясняя, кто больше в Царстве Небесном. И еще одно место. Но, как написано, не видел того глаз и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, я тут делаю вставочку, плотскому, невозрожденному, гордому человеку. Не видел того глаз, обратите внимание, мы все претендуем на какую-то мудрость и премудрость. Мы преподобные, пресвятые, преблаженнейшие всея и всех городов, стран, народов и мастей. Но слушайте, если я обижаюсь, если я с кем-то спорю, если я с кем-то ругаюсь, если я над кем-то превозношусь, если я себя превозношу, кого-то унижаю, если я на кого-то обижен, подчеркиваю, то я плотской человек, неважно, или это сфера науки, или это сфера религии, или это политика, или это экономика. Для меня, допустим, я могу вот посмотреть какую-нибудь там в YouTube передачу, да, пусть по экономике, я в первую очередь смотрю, пусть политик какой-нибудь, пусть там будет религиозный деятель, да. Я смотрю на лицо, слушаю интонацию, смотрю на взгляд. У кого пальцы веем, там все знаю категорично, только так. Я сразу выключаю и говорю, чепуха. Ну, кое-кто мне пришлет, говорит, Саша, как ты думаешь, этот человек правильно говорит? Я говорю, даже не слушай, выбрось с головы. Вот такие люди никакой мудростью не могут обладать. Божественной, глупой, своей человеческой, националистической, заносчивой там, типа я имею 3 высших образования, ну ладно, имей себе на здоровье и спи спокойно. Но сама вот эта манера умничать, вот только я и только у меня, вот только я разбираюсь и только ко мне с вопросами обращайтесь, вот только я знаю, что завтра будет. Хотя не знает, завтра он проснется или нет. Церковь, которая вот мы, то только у нас, вот это я хочу сказать, бегите с этой церкви. Ну, я уже не говорю про тех националистов, которые вот только мы, вот только у нас, вот и все. Бегите, это разбойники с большой дороги. Если они приходят к власти, а вы их поддерживаете, значит, вы роете себе гроб своими руками. Своей стране, себе и своим детям. Так вот сказано, если, это Павел как бы пишет это все Коринфской церкви, если, я чуть перефразирую, если тут появились Павловы, Кифины, Аполосовы и Христовы, если вы начали уже спорить друг с другом вместо того, чтобы быть едиными, то вы не видели, вы претендуете на какую-то мудрость, что вы в чем-то разбираетесь. А Павел говорит, не видел ваш глаз и близко того, на что вы претендуете. Не слышало ухо и близко на то, о чем вы утверждаете. И не могло прийти то на ваше, на сердце вам, таким глупым, заносчивым, гордым людям. Что приготовил Бог любящим его? Если вы спорите, доказываете, превозноситесь, ругаетесь, да? То слушайте, вы не любящие Бога. Вы слышите? Мы не любящие Бога, и Бог нам не приготовил мудрость. А почему? А потому что я настолько мудрый, что даже божественная мудрость и божественное слово мне не умещается. То не так написано, тут не такой перевод, а здесь что-то такое от Павел написал не то. Это я вам просто так говорю, чтобы вам было более понятно. Стоим в пшенице, как курица, и гребемся. Ищем, ну, какое-то, ну, зерно такое, какое-то, а стоим в пшенице. То на иврите надо читать. Ну, евреи и евреи читают на иврите. Что, сильно, как говорится, Божьим народом стали, да? Нет. То на греческом надо. Ну что, греки особенно чем-то отличаются? Нет. Что, у них там особая какая-то святость, чистота? Нет. А чего мы, то в греки, то это в евреи, варяги какие-то лезем. Не там мы ищем перевод. Перевод у нас в голове. А точнее в нашем сердце. Гордый человек, неважно, что он знает, но ему кажется, что он все знает. А если Божье что-то не подходит, то, получается, Бог ошибается. Вот я вам к чему говорю. Не возьмет Бог таких людей на небо, потому что они могут еще и сатану превзойти по своей гордыне. Они будут говорить, что Бог не так говорит, где не так правильно, неправильно поступает. Так вот, мы пришли к чему? Что Бог приготовил свою премудрость тайную, сокровенную, только любящим. А любящие Бога – это те, которые слушают. А те, которые слушают, они с гордого превращаются в кроткого и смиренного. Ну, попутно уже просто скажу, напомню, да, я в названии как бы задаю такой вопрос, как этого достичь? Вот единство. Но мы уже с вами говорили, что гордыня нас всех разъединила. Поэтому мы спорим, ругаемся, воюем друг с другом, ненавидим друг друга, презираем. Да? Значит, чтобы стать едиными, надо избавиться от гордости. Чтобы избавиться от гордости, надо ее видеть. Надо ее понимать. Надо убедиться, проверить, познать вот эту истину, что гордыня делает меня буйно помешанным, заносчивым, у которого мания величия, из-за чего я спорю, ругаюсь, раздражаюсь и всех ненавижу, и всех куда кого посылаю. Теперь, так как же ее увидеть? А написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Ну, гордый человек, если он не понимает, да, он все равно будет вникать в себя и все равно будет говорить, я хороший, я умный. Вот что значит вникай в себя? И для чего этим надо заниматься? Вот мы что-то заявили, вот мы кому-то что-то доказывали, а потом вникай и будь честен хоть когда-нибудь перед самим собою. Вникай, ты сказал, будет так, получилось как наоборот. Как говорится, вяжи узелок на память. Делай галочку в своем блокнотике, а глупость ты сморозил. Да, ты где-то что-то доказывал, что это только так. На практике получилось совсем иначе. Это второй твой промах, это второй минус в твоих претензиях, что ты что-то знаешь, да в чем-то разбираешься. И я хочу сказать, тут уже, как говорится, исключительно от нас будет зависеть. Да, есть люди такие. Да, хоть я и не прав, все равно я не признаюсь, все равно я прав. Или я не прав, а потому что если бы вот вы, ты не мешали, то было вот так, как я сказал. То есть все равно виноваты вы, даже если я 10 раз не прав. В своих пророчествах так называемых, да? Вот надо так. Сказали, что надо вот так воспитывать детей. Начинайте воспитывать. Получается плохо. Говорите сами себе, честно. Я, значит, был неправ. Загибайте пальцы, записывайте в блокнот. Вот надо вот так готовить пищу, чтобы пирожки были вкусные, надо так вот отойди, да я сделаю. Сделал, как говорят, первый блин комом. Ой, да ты знаешь, тут дело в том, наверное, мука. Нет, тут не мука, тут мука. И мука у тебя в голове, в твоем сердце. Ты всегда знаешь, как что делать, пока не делаешь. Это вот я хочу сказать. Вот смотрите, политики, которые всю жизнь у власти, которые всю жизнь что-то обещают, кормят какими-то завтраками народ, да, и никогда ничего не делают. То предшественники мешали, то перевели в какой-то комитет другой или там отделение какое-то в Раде или в Совете в каком-то, да. И обратите внимание, ну не получилось у тебя за 5 лет. Ну не сделал ты то, что обещал. Ну скажи честно, что, видимо, я не разбираюсь. Нет. Опять лезет в одноочередные парламентские выборы, опять лезет какие-то депутаты, губернаторы, мэры и так далее и тому подобное. Лезет и претендует. Не буду много говорить, вот посмотрите просто на Украину, да? Посмотрите на того Порошенко. Что сделал Томас, да, Мова, там еще чего-нибудь, да? Евросоюз, да? Вся страна разваливается. И опять мы идем к власти, и опять, обратите внимание, ну, это, я говорю, есть глупые, есть в квадрате, а есть в кубе. Наглядно вам говорю. Заметьте, как все депутаты переодеваются, перебываются в воздухе на лету. Уже и слуги народа идут еще туда-сюда. Я сейчас не к тому, что там я не за слугу народа. Тут, да возьмите того же этого Зеленского, да. Я сейчас опять не к тому, что вот мне там Зеленский. Возьмите там же тех же экономистов вот российских, да, чтобы было, как говорится, справедливо. Что обещают, что они делают, где те сдвиги? Да никаких сдвигов нет. И лезут, как будто бы в чем-то разбираются. Заметьте, ну было бы честно, заметьте, не было бы гордыни. Ну возьми, или пусть уже была бы гордыня, но взять так, что я обещал, в чем я думал, что я разбираюсь. А ну давай проанализирую. Проанализировал, не получилось. Ну надо что-то так честно сказать. Извините, я не прав. Извините, мне казалось, что я что-то знаю. Или смотрю на того Зеленского. Я гарантирую. Ну, что ты гарантируешь, когда он, посмотрите, что творится, и что он может делать. Да никто не подчиняется и смеются, еще и оскорбляют. Это он думал, как в 95-м квартале выйти там и похихихать, дурачка повалять на сцене. Он думал, так и в стране будет, да? Я бы на его месте сказал, извините, пожалуйста, я не туда попал, делайте перевыборы. Но тут ничего не получится. Это я к чему говорю? В семье, в стране, политикам, религиозным деятелям, которые вроде бы разбираются в Библии, а на самом деле на результат то мы не выходим. Да мы еще и в Библии ковыряемся, то не так, и это невкусно. И если бы мы вникали в себя, мы просто бы увидели свою заносчивость, которая только нам делает неприятности в жизни. Которая нас только унижает в глазах других людей, потому что люди со стороны видят выскочка, мания величия, клиент одной клиники психиатрической. И заметьте, вот тут надо признать свою ошибку, то есть как достичь единства. Надо победить гордость. Как победить? Да ее надо сначала возненавидеть. А чтобы возненавидеть, понаблюдайте, вникните в себя, понаблюдайте, сколько она вам сделала глупостей, сколько вы потеряли друзей, сколько вы нажили себе врагов, и вы поймете, вот она моя зараза, вот она ВИЧ-инфекция, вот он этот туберкулез души. А когда начнется ненависть, а вы уже не будете у нее на поводу идти. А теперь мы приступаем к нашему дальнейшему тексту, да? Так вот, смотрите. Читаю второе послание, 1 Коринфянам, 2 глава, 14 стиха по 16. Смотрите, какие слова. Душевный человек, здесь душевный не в смысле душевный, душа, человек, говорят это так в русском языке, душевный это с душою, с чувством таким добрым, да,
А здесь имеется в виду душевный человек, это плотской, это греховный. И он как бы говорит вот этим Павловым, Кифиным, Аполосовым, Христовым и сегодняшним католиковым, православным, протестантовым и прочим, да? Он говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Душевный человек, то есть греховный, гордый, с претензиями, который ругается, спорит и превозносится. Вы слышите, мы перед этим, я вам сказал, не видел того глаза, не слышало уха. То есть ничего из мудрости, премудрости Божьей он не имеет и иметь не может. И еще раз считаем, душевный человек, то есть гордый, надменный, злоречивый, который спорит, ругается, оскорбляется, ходит обиженный, не принимает того, что от Духа Божия. Слушайте, так он же в церковь ходит. Так он же думает, ему же кажется, что он с Богом связан, Духом Божьим. Нет, дорогие, кажется, если кажется, говорят православные, креститься надо. Он не может принимать, потому что Дух Божий учит кротости и смирения. А он ведет себя до точности наоборот. Поэтому душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Душевный человек не может правильно истолковать Библию, потому что если не идет путем освящения, он греховный. Описали пророчества святые Божьи человеки, движимые Святым Духом. А толкует душевный греховный человек. И когда Писание говорит, ударили в одну щеку, подставьте другую, а гордый говорит, так мне же на голову вылезут. Заметьте, он не воспринимает такие стихи. Ему это кажется глупостью, потому что он даже не способен понять, почему так написано. Писание говорит, там, будьте щедры, там, благотворите нищим, допустим, да? А душевный человек, то есть жадный, допустим, да? Он будет говорить, в добродетели рассудительность. Я вот рассудительный, я не жадный. Плотской человек, он не принимает того, что Духа Божия, поэтому он, если и попытался бороться с грехом, он же не знает, как, методики не знает, рецепта не знает, у него ничего не получилось. Так душевный и не хочет, он плотской, он не хочет себя в чем-то ограничивать, он хочет, чтобы жил он в удовольствии, как ему нравится, как другому будет или другим. Это не столь важно. Главное, чтобы мне было хорошо. Поэтому душевный читает Библию, смотрит в книгу, видит фигу. Бороться не надо за грехом, крест не надо, дела ни при чем, мы спасаемся верою, мы спасаемся по благодати. И причем, если взять веру, так надо, ну скажи, что такое вера по Библии. Нет, у него вера, это вот просто, что ему в голову пришло, и он вроде этого придерживается, в это верит, вот это вера. Благодать, так скажи, что такое благодать. А у него благодать, как я уже говорил, на уровне наелся, погладил живот и сказал благодать. Вот и все. А что есть благодать Христова? А что есть благодать научающая, вразумляющая? Помните, да? А ему это и не вдомек. Заметьте, душевный вот так и толкует. Поэтому я вам что еще хочу сказать. Церковь, которая объявила, что грех непобедим, это Титаник, в котором в концертном зале играет оркестр, шумит музыка, пьют шампанское, радуются, веселятся. У нас это, как говорится, на наших Титаниках церковные хоры, ансамбли, дуэты, трио, бандуристы какие-нибудь, да? Поют, играют. Слушайте, если вы объявили, что грех непобедим, что не надо даже рыпаться, борьбы не должно быть, усилий прилагать не надо, надо полагаться на Христа, дела ни при чем, мы оправдываемся верою, я вам хочу сказать, ни Бенни, ни кукареку, ни в Писании, ни в Духе Божьем, ни в Боге и ни в чем, что связано с Богом, мы не разбираемся. Вы можете молиться за того, кто выходит за кафедру, может верить, что вот мы помолились, теперь в его устах вот прямо Дух Божий, вот прямо на зубах. Но если он говорит вопреки Писанию, то было бы неплохо вспомнить, хотя это конкретно относится к откровению, но не только к откровению, да. Это вообще относится, кто добавит или убавит, кто скажет это не нам, на том будут язвы, о которых написано в книге сей. Так вот, запомните, церковь, объявившая, что грех непобедим и ничего не надо делать, мы спасаемся по благодати непонятно какой, да, заметьте, не принимает того, что от Духа Божия, поэтому она и не исправляется, поэтому она и вот толкует вот так Писание для лентяев наподобие самих себя, да, поэтому они гонят, затыкают рот тем, которые говорят, слушайте, ну написано же вот так. Не мы же должны Писание под себя подстраивать, а мы должны себя под Писание. Не Бога надо приноравливать своим, как говорится, интересам, а себя, свои интересы под Божьи. Так вот, душевный человек, душевная церковь не принимает того, что Духа Божия, потому что он, человек, или она, церковь, почитает это безумием. За то, что я вот это стал говорить, так сказали, говорят, всякое видели хулу на Бога, да, но такой, как у тебя, никогда не было. Ты, говорит, своей гордыни превзошел даже самого сатану. О чем я с радостью сказал, что, говорю, наконец-то я его обошел, своего конкурента. И, да, меня предали анафеме и сказали, ни в сём веке, ни в будущем тебе прощения нет. От них мне не надо прощения. Я же знаю, что это за люди. Душевные. Не имеющие, не принимающие Духа Божия. А насчет будущего прощения, так не вы этим будете заниматься, поэтому для меня там исключение, анафема, проклятие, обзывание там лжепророком, да, я говорю, что написано. Кто считает, что лжепророк, пожалуйста, давайте, как говорится, свяжемся и давайте при людях поговорим, кто из нас по Писанию, кто нет, кто заблуждается, кто нет. А потом, как говорится, зададимся вопросом, кто из нас еретик. И кому бы анафему было бы произнести, я ее не собираюсь произносить просто так, к слову. Так смотрите, душевные почитают это безумием. Вот то, что написано в Библии, если оно не подходит для греховного человека, оно не нравится, оно его унижает, оно его там оскорбляет, да, то они говорят, это неправильно, это неумно. Ну, вы знаете, что это обозначает? Что Бог, Павел, Дух Святой, Христос, не умные или не такие умные, как я, или как наша церковь. Ну так может вы возьмете Бога к себе в вечность, а не Бог вас к себе. Может вы Павлу напишите какое-нибудь послание. И слушайте, он почитает это безумием. И еще, не может разуметь, потому что о сём надобно судить, рассуждать духовно головою. Если голова задурманена манией величия, то я плотской, и мой мозг работает в унисон, в подчинении, находясь у нашей гордыни, которая из сердца исходит. Только люди, которые дружат с головою, они могут судить духовно, они могут рассуждать и по Библии, и по поводу Духа Святого, и по поводу того, что там на небе, как живут и как будет жизнь. Дальше читаем. То есть я хочу сказать, что Павел этими словами сказал? Что вы, Павловы, Кифины, Аполлосовы и Христовы, душевные люди – и никакого вообще не имеете даже представления, что такое Бог, что такое Дух Божий, что такое истина, да, вообще далекие люди. Поэтому вы не можете судить ни о Павле, ни о Кифе, ни о Полосе, ни о церкви, ни о тех, кто в какой группе, кто с кем и в чем разделился. Потому что вы даже не знаете, какого вы сами духа, чего вы лезете и пытаетесь работать, как говорится, рентгенологами или на УЗИ и там определять, у кого что не так. Но духовный, обратите внимание, разумный, Мы вообще привыкли понимать, духовный это, ну, какой-то такой духовный, ну, знаете, он там копается в каких-то духовных вещах, религиозных, философских, да. Духовный вообще на языке Библии – это разумный, это мудрый, это премудрый. Все они характеризуются одним словом – духовный. Но духовный, разумный, рассудительный человек, он не будет никогда кичиться какими-то знаниями, потому что он знает, что есть знания еще больше, нежели то, которое я сегодня постиг. И духовный, он же разумный, он всегда кроткий и смиренный. Помните, я говорил выражение библейское «смиренно мудре». Мудрым может быть только смиренный человек. А гордый, надменный, он не может быть мудрый. Он считает себя мудрым, но он таковым никогда не был и быть не может. Так вот, духовный, разумный человек судит не в смысле осуждает там кого-то за что-то, да, а судит, рассуждает о всем, обратите внимание. О Павле, о Кифе, об Аполлосе, о Христе. О Павловых, о Баптистовых, он может разбираться, он судит, не в, он взвешивает на основании Писания и на основании своей кротости и смирения. Он не осуждает, он не придирается, он не унижает, он не оскорбляет, он над ними не превозносится, он просто констатирует факт, он рассуждает, судит, как судья. Ну, в идеале судья, конечно, не наши судьи, а в идеале, да, судит, взвешивает трезво, здраво. И обратите внимание, духовный судит о всем и разбирается в Духе Святом, разбирается в Боге, разбирается в Писании. Теперь я чуть возвращаюсь назад, принимает то, что от Духа Божия, ничего не отвергает и видит разумность в каждом слове, в каждом предложении. Далее. Он не почитает Писание за безумие. Он не видит в Писании, что там не тот перевод. Потому что, когда понимаешь смысл, то дело не в переводе. И он может разуметь, потому что судит головою, а не своим горделивым и заносчивым сердцем. И дальше читаем 16 текст. «Ибо кто познал ум Господень?» Обратите внимание, вопрос какой. Заметьте, Дух Божий и ум Господень. Это еще кое-кому, кое о чем, ну, по поводу там Дух Святой, допустим, личность или не личность. Я не буду сейчас останавливаться, просто если кому-то, как говорится, в голове у кого-то такой вопрос возникает, вот обратите внимание. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. И слушайте, кто познал, а душевный не принимает, а духовный принимает. Почему? Потому что он познал. И теперь смотрите, ибо кто познал ум Господень? Заметьте, Дух Божий, Дух Святой – это ум Божий, это его разум. Я разум, у меня сила. Я премудрость, вот это вот, чтобы вы понимали, Дух Божий. Это дух премудрости и разума. Дух Святой – это дух премудрости и разума. Я премудрость, я разум. Ибо кто познал ум Господень? Обратите внимание. Почему он задает такой вопрос? Чтобы мог судить его. Заметьте, судить не осуждать, а заметьте, а рассуждать о нем. Душевный не принимает того, что от Духа Божия. Теперь еще, мы в прошлый раз с вами читали. Кто знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего, что в Боге, никто не знает, кроме кого? Духа Божия или разума Божия, который в нем. Теперь, если я не принимаю Духа Божьего, потому что я плотской, то я же вообще не понимаю, что такое Бог, что такое божеское естество. Вообще я чужд по отношению к этим понятиям, или эти понятия чужды для меня. Я не могу этого разуметь. Так вот, смотрите. Кто познал ум Господень? Душевный нет. Павлов нет. Баптистов нет. Католиков нет. Потому что если бы мы были Божьими, мы не были бы католиковы, не были бы баптистовы, адвентистовы, православного, мы были бы Христовы. Но мы об этом бы никогда не заявляли, что я Христов, а ты не Христов. Потому что если мы Христовы, мы пришли ко Христу, мы научились кротости и смирению и нашли покой душам вашим. Мы уже не спорим, кто из нас Христов, а не Христов. Так вот, кто познал ум Господень? Вы слышите? Я еще раз повторяю. Кто может знать, что в человеке, то есть о чем он думает, другой человек, кроме его духа или его разума, пребывающего в нем? Вот что во мне происходит, о чем я думаю, какая там борьба происходит, знает мой разум. Пока я вслух это не скажу и как-то мимикой и поведением кому-то, как говорится, не намекну, вы никогда не узнаете, что внутри меня. Если вы хотите узнать, что внутри меня, пока вы не будете на вот этой волне моего сознания, пока вы не поймете, почему я то или иное говорю, на том стою, а то отвергаю. Пока вы духа моего, который внутри меня, не познаете, вы не можете узнать, что внутри меня. А если вы будете слушать, но не понимаете, ну, будете толковать что угодно. Это я просто привожу пример, чтобы мы понимали, вот как узнать, что такое Бог. Что такое божественная премудрость. Заметьте. Божий разум, Божья премудрость, она же в Библии называется Дух Божий и Дух Святой. Так вот, если мы не можем знать, что в другом человеке, кроме духа человеческого, разума человеческого, который в нем, как мы можем знать, что в Боге, из чего он как бы состоит, в чем суть его божеского естества, как мы можем узнать извне? Никак. А знает, что в Боге только Дух Божий, его разум. А чтобы я принял вот этот Дух Божий, то я не должен быть плотским. То есть, если я греховный, то я не принимаю Духа Божия, не понимаю, что в Боге. А если я освящаюсь по мере, будем так говорить, христианского пути, да, то ровно в такой степени, в какой я освящаюсь, ровно в такой степени, будем так говорить, щелка для моего глаза расширяется, и кругозор мой духовный увеличивается, но ничуть не больше, чем насколько у меня стало больше крутости и смирения. Ровно на какую долю я стал более кротким и смиренным, ровно на такую долю открывается предо мной вот этот кругозор или этот сектор для угол, под которым я это вижу, ну, Бога в данном случае. Поэтому, чтобы знать, что в Боге, надо принять Дух Святой. Чтобы принять Дух Святой, надо быть не душевным, а духовным, не греховным, а разумным, мудрым человеком. А если мы это отвергаем, я вам хочу сказать, райком закрыт, все ушли на фронт. Забудьте про Бога, про церковь, про истину, про молитвы, про Святого Духа и про все остальное. И забудьте про веру, и забудьте про веру в то, что вот я уже сижу одесную величие на небесах. Забудьте. Значит, еще раз считаю. Ибо кто познал ум Господень, чтобы, заметьте, чтобы мог судить его? Кто познал Дух Божий? Если я душевный, то я не принимаю, считаю это безумие, вот эти все подсказки. А если я духовный, то я принимаю. Значит, обратите внимание, я познал что? Ум Господень, познал Дух Божий. А у нас разговор, ну, личность он или не личность. Да, пусть будет даже личность. Отдельно третье, ну пусть будет. Но это ничего нам не добавляет к нашим, как говорится, спорам. Оно не добавляет нам к нашей святости, праведности. Оно не добавляет нам к нашему спасению. Но если Дух Божий слушать, чему Он нас учит, и принимать, и освящаться, то мы познаем ум Господень. И слушайте, и что сможем? И можем судить Его, и можем рассуждать и говорить, да, вот Бог такой, вот у Него такое внутри. Да, на небе будет вот так, вот это нельзя будет, а вот это можно будет. Кто-то говорит, ты там что был? Нет, не был. Да, так в Библии не написано, что самый кроткий и смиренный во вселенной – это Бог. А я говорю, что да, это так. Нет, я не претендую на то, что допишите мои слова к Библии. Да не надо их писать. Я, исходя из того, что написано в Библии, что является истиной, да? Я просто что-то понял, да? И я теперь понимаю, исходя из Писания, исходя из жизненного опыта, исходя из результата на основании жизненного опыта и Писания, да? И я понимаю, что да, вот именно вот так. Да, не написано в Библии, что Бог развивается. Но я вам говорю, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Написано? Написано. А что такое совершенство? Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. Не достигну ли я, как там Христа, как Он достиг меня? Итак, кто из нас совершен? Я добавляю, как Бог. Так должен поступать, как? Без конца и без края, от силы в силу, от веры в веру, от славы в славу, по лестнице Петра, снизу, доверху, по ступеньке и так далее, и так и бесконечно. Совершенный человек – это человек, который не имеет предела в развитии. Да, я своими словами это говорю, да, так не написано, так прямо в Библии, как я говорю. Но это так. Будьте совершенны, вот так же развивайтесь, не стойте на месте, постигайте бесконечную премудрость Божию. И Бог совершен, что Он не стоит на месте. И мы, если совершенны, мы тоже не будем стоять на месте. А не будем стоять на месте только по одной причине, что никогда чего-то достигнув, мы не задерем голову и нос, да? И не начнем говорить, вот, знаете, от красоты моей возродилось сердце мое, и хочу сесть на краю севера в сонме богов. Чего я не Бог? И чего Бог меня не слушает? Это не может быть среди верующих людей. На небе сколько кто не будет и как развиваться, никто никогда не остановится, никто не будет считать, что он что-то достиг и над кем-то будет превозноситься. Не было, нет и не будет никогда этого в жизни, в вечной жизни. Я имею в виду, если мы туда попадем. Это суть божества, это суть праведности и святости Божьей, да? Это суть Царства Небесного. Так вот, слушайте еще раз. Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? Чтобы мог о нем рассуждать. А теперь слушайте, Павел пишет. А мы? Кто мы? Он не имеет в виду, а мы коринфяне, а мы из Иерусалима. Заметьте, а мы? Это он пишет. Там же вы помните выше. Одни. Павловы, другие Аполосовы, третьи Кифины, четвертые Христовы. А мы, Павел, Кифа, Аполос, я уже сюда и Христа добавляю, а мы имеем ум Христов. Ну, тут я имею в виду, что Христовы, да, что и Христос. Мы друг с другом не спорим. Мы друг перед другом не превозносимся. Никто из нас не претендует, кто больше в Царстве Небесном, как когда-то это было между учениками. Мы со Христом не умничаем, не спорим, и Христос с нами не умничает, не спорит, потому что мы едины. Но он здесь имеет в виду, конкретно мы, Павел, Кифа и Аполлос. имеем ум Христов, обратите внимание, имеем Дух Христов, имеем Дух Божий, имеем Дух Святой, имеем Дух Благодати. Это разные слова, говорящие об одном и том же. А чем доказать, что мы имеем ум Христов? А чем доказать, что вы не имеете ума Христова? Кто вы? Павловы, Кифины, Аполлосовы и Христовы. Чем доказать, что вы не имеете ума Христова? А вы спорите, вы делитесь, вы доказываете друг другу свое превосходство над другими. Вы разделились, у вас уже нет тела Христова. Вы спорите, вы, как знаете, животное, которое убито и разрублено, и в мясном, как говорится, магазине на прилавке, там на витрине лежит там ноги, голова, язык, печенка, там что хотите, мясо, ребрышки, да? Чем доказать, что вы не имеете ума Христова? А тем, что вы спорите и превозноситесь. Чем доказать, что сегодняшний мир – это не христианский мир, это не христовый мир? А вы спорите, и между вами разногласия, вы превозноситесь. А чем доказать кому-то, что они христовы? И чем бы, если бы была церковь настоящая Христова, чем бы можно было доказать, что она настоящая христовая церковь? А что там нету споров, там нет разделений, там нет выяснения отношений, кто больше? И эта церковь бы не превозносилась над другими людьми, как это делал Христос в дни своей земной жизни. Да, он всех обходил, и мудростью обходил, и знанием обходил, и в поведении всех обходил, да, как никто ему, как говорится, и в подметки не годился. Но он был кроткий и смиренный. Он не спорил с этими фарисеями, не доказывал правоту того, что он умнее. Да, задавал такие вопросы, что они те сами, как говорится, понимали, что, как говорится, далеко-далеко до Христа. Но он не спорил, ни над кем не превозносился, униженных не добивал, приговоренных оправдывал. К обреченному проявлял снисхождение. И людей тянуло к нему только по одной причине. Он был кроток и смирен. А кротость и смирение, и любовь Божья, и святость – это все в совокупности. Это как 5 пальцев одной руки. Человек, от которого не веет гордыней. Человек, который не заносчив. Который любит людей, который снисходит к людям, который понимает, который прощает, который может обнять, принять и не толкнуть. Ну, кто к такому не потянется? Так вы видите, да? Чем доказать, что мы познали ум Христов? Я чуть-чуть забегаю наперед. Это читать будем это уже в следующий раз, да? Обратите внимание на эти слова. Следующая глава, буквально с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с младенцами, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Теперь слушайте. «Потому что вы плотские», то есть вы не познали ума Господня, вы не принимаете его, да? «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия», я же не говорю крик, гам, шум, побои, война, вражда, «то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете, не по мирски ли поступаете, а по мирски, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Вы слышите? Возвращаюсь к вопросу. Чем доказать, вот, что Павел говорит, а мы, Павел, Кифа, Аполлос, имеем ум Христов? Мы не плотские, мы духовные. Чем доказать? Вы спорите, между вами разногласие, вы плотские. и не познали ума Господня, и не приняли, и не уподобились Богу, в Которого веруете. А между нами этого нет. Мы все кроткие и смиренные, у каждого из нас есть свой талант, каждый по-своему может что-то увидеть, что-то объяснить, кто глубже, кто не, ну, с другой стороны, может быть, не так глубоко, но между нами нет. Ага, а вот я умнее тебя. У нас этого нет. И что это доказывает? Что мы не душевные, что мы духовные, что мы приняли Духа Божия, что мы не считаем, что это безумие, и что мы стали кроткими и смиренными. Мы познали Бога кроткого и смиренного, познали это через Писание, через работу Святого Духа. И мы теперь не спорим, и мы теперь не разводим между собой какие-то дрязги и дележки. Нету у нас этого и быть не может. И это доказательство, что мы имеем ум Господень. Если мы спорим, неважно, в церкви, между церквами, превозносимся, в семье, между нациями, между государствами и принимаем в этом участие, то извините, пожалуйста, так сказать, мы не то, что не имеем ума Господня, а у нас вообще сквозняк в голове. Извините за такое выражение, ну, я говорю так, чтобы было понятно, не к тому, что вот я там кого-то очень ненавижу или не люблю, нет, жалко, хочется сказать, ну, чтобы запомнили. Про ум даже не идет речь. Про отсутствие ума, да, полнейшее отсутствие ума. Если мы, неважно на каком фронте, националистическом, религиозном, семейном, политическом, между партиями, депутатами, вот эти нападки, вообще отсутствует ум Господень. Ум есть, но не Господень. Вот этот мирской, который мнит о себе и ругается, и поливает грязью кого угодно и оправдывает себя всегда. На этом я заканчиваю. Всего хорошего. Информация, я думаю, интересная для мыслящих людей, чтобы порассуждать и понять, того ли я духа, какого должен быть или нет. Всего хорошего. До следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Оставайтесь с Богом.